Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С праздником вас, с великим праздником Рождества Христова! В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в воскресенье, которое называется «Неделя по Рождестве Христовом». И она же сочетается с праздником, который празднуется 8 января. Это праздник Собор Пресвятой Богородицы. И на наступающей неделе, которая открывает святочные праздники.
С праздником, Марина, с праздником. И здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Как всегда, мы стараемся понять, что ждет нас завтра на воскресной службе, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат за божественной литургией в храме. Я не знаю, какое количество наших радиослушателей так предано нашей программе, что сегодня в праздничный вечер решили все-таки ее послушать, но я думаю, что она будет не бесполезна тем, у кого хватит физических и духовных сил подъема завтра все-таки пойти на литургию, несмотря на то, что сегодняшний день был насыщен и богослужениями, и радостными семейными событиями, и вечер тоже достаточно насыщен. Но будем надеяться, что кто-то все-таки соберется завтра в храм, и что же он услышит во время божественной литургии.
Еще как соберется, все-таки воскресную литургию прогуливать не нужно.
Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Галатам, из первой главы, стихи с 11 по 19. Это достаточно пространный отрывок, но если суммировать, о чем, собственно, содержательно он, апостол Павел все время несколько раз акцентирует внимание своих читателей на следующем. Он пишет: «Я принял его, имеется в виду Евангелие, и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». И он несколько раз подчеркивает, что его учителем было вот непосредственно благодатное озарение, что он не принял это учение от апостолов, от первых учеников. Это несколько раз подчеркивается, и в конце этого отрывка апостол пишет, что он не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, то есть с апостолами, а потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15, другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Вот мне всегда было интересно, почему для апостола Павла так важно несколько раз подчеркнуть, что не входит он в когорту 12 учеников.
Ну, мне кажется, он не это хочет подчеркнуть своими словами, а ему действительно важно подчеркнуть, что то, как вы сейчас прочитали его слова, Евангелие, которое он благовествует, слово «Евангелие» есть благовествование, благовестие, которое я благовествую, не есть человеческое. Что я, говорит апостол Павел, не от кого-то, от людей его услышал, даже самых авторитетных. То есть, условно говоря, я — это не вторые руки, говорит апостол Павел, а я — это первые руки. Это то, что мне лично открыл, говорит апостол Павел, Господь наш Иисус Христос. И что еще важно, мне кажется, здесь даже не вот это отмежевание, как вы это назвали, или выделение себя. Здесь важно, апостол Павел, вообще для него эта мысль очень важна, она во многих случаях встречается еще. Например, вот когда он пишет о себе: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего». Вот эти важные слова, что Господь не просто что-то ему сказал, не просто какую-то информацию ему сообщил для передачи, да, вот, ну, как мы себе представляем это иногда, что вот Господь является кому-то и говорит: слушай, пойди скажи вот отцу Максиму, передай, или там Марине скажи, или там Иван Иванович, чтобы он вот там, не знаю, лук сегодня не сажал, вот, или чтобы он на Машке не женился, или чтобы он там обязательно сходил куда-то там, то есть как бы некая передача какой-то информации. Но апостол Павел говорит, говорит не об этом. Он говорит, что Бог открыл в нем сына своего. Он это подчеркивает в других местах, в разных посланиях. Например, он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вы умерли, и жизнь ваша погребена со Христом в Боге. Елиться во Христа крестистися, во Христа облекостися. Самые знаменитые слова. Вот это очень важно, что он утверждает, что Бог действует в нем, что уже не он живет, но живет в нем Христос. И поэтому его Евангелие не человеческое, а Божье, не просто потому, что Бог ему что-то там наговорил, написал, нашептал, а то, что он продолжает в нем жить здесь и сейчас и через него действовать. «Не я живу, но живет во мне Христос», говорит апостол Павел. И к этому он призывает, на самом деле, каждого из нас. И это лучшее доказательство, понимаете? Потому что вот мы сейчас, простите за такое отступление, но существует множество разных текстов, например, подписанных авторитетными именами. Евангелие от Фомы, Евангелие от Петра, Евангелие от Иакова, Евангелие от Никодима. Это только самые известные. На самом деле, собственно, даже до нас дошедшие, частью информации, содержащейся в них, даже вошла в богослужение, в предание церковное. Но мы как бы относимся к этому... Вот это что? Это текст, да? А когда мы говорим о Евангелии нечеловеческом, мы говорим о том, что сам Бог говорит, например, через этот текст или говорит через этого человека. Кстати, удивительная тоже вот, разность в рассуждениях о святости, например. Как определить, святой человек или не святой? Вот есть какие-то такие рациональные критерии, да, вот он так-то жил, так-то писал, а ведь на самом деле главный критерий, вот даже я, встречаясь в этой жизни уже не очень такой маленькой и короткой с людьми, которые, как мне казалось, приблизились к святости, я не утверждаю, что они прям вот точно были святыми, но как-то вот приблизились к святости, ты, находясь рядом с ними, ощущаешь в них действие Духа Божия. Бог в них живет, они живут в нем, я твой, ты мой, они Божьи. И вот это, вот о чем говорит апостол Павел, что ему же все время ставили в укор. Ты не ходил со Христом, ты не можешь о нем свидетельствовать, ты вообще кто такой? То есть это не он отмежевывается, его отмежевывали, вот, потому что, помните в другом послании, я Аполлосов, я Павлов, я Кифин, я Христов, вот это вот ты чей, ты откуда вообще взял?
Чьих будешь?
Чьих будешь, да, от супостат наших, или как в Ветхом Завете, вот, поэтому вот для него важно не отмежеваться, а наоборот соединиться. И вот когда мы сейчас, этого же тоже много, когда, знаете, наши прихожане часто меряются, а я вот духовное чадо отца Кирилла, а я вот духовное чадо отца Илия, вот я там отца Наума или отца Николая, ну, какое-то это вот, мы Христовы или не Христовы, Бог в нас действует, тогда мы, да, что-то может быть, а если мы нет, а просто что-то от кого-то услышали, ну, так себе.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 2 главы, стихи с 13 по 23. Ну, собственно говоря, здесь изложение хорошо известных, я думаю, всем нашим радиослушателям рождественских событий начинается с того, что ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе», потому что Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев Вифлеема во всех пределах его от 2 лет и ниже. И заканчивается тем, что тот же ангел является родителем новорожденного Христа.
Во сне Иосифу, да.
И опять говорит: «Возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие душу младенца, и, получив во сне откровение, пошел он в пределы Галилейские, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Вот все эти, в общем, вполне известные такие хрестоматийные как бы события.
Иконописные, я бы даже сказал.
Иконописные, да. Вот есть все-таки вещи, которые всегда вызывают, ну, какое-то желание уточнить, что ли. Ну, во-первых, мы достаточно люди невежественные в реалиях Ветхого Завета, поэтому, когда мы читаем «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет», надо лезть в справочники или в интернет, чтобы уточнить, кто такая Рахиль и почему она плачет.
Ну, на самом деле, это действительно пророчество Иеремии, которое сказано было им в дни вавилонского пленения, когда оно только-только начиналось, когда в той самой Раме, некоторые, кстати, утверждают, что это был впоследствии город Аримафея, из которого был тот самый Иосиф Аримафейский, в нем были собраны иудеи перед отправкой в Вавилон. Вот тот самый концентрационный лагерь, где их сконцентрировали, вот, и потом всех вывезли в Вавилон. А Рахиль, собственно, Рама буквально в переводе с еврейского значит «возвышенное место». Место это принадлежало, городок на севере от Иерусалима принадлежал колену Вениаминову. А Вениамин был сыном Рахили. Вот. И вот так пророк, на самом деле, даже не то, что пророчески сначала, а просто оплакивал, что мать Рахиль, видя, как вот ее чад собрали и уводят неизвестно куда, уводят в плен, это потом мы уже знаем задним числом, что там они прожили 70 лет, вот, и потом их уже потомки вернулись, но тогда это было вот, так сказать, людей с земли обетованной, это же страшный образ, да, то есть если земля обетованная, то, что нам Господь дал в дар, и тут нас всех собрали, и из этой земли нас насильно выселили, нас отсюда уводят и с неизвестными перспективами, что нас там ждет, да, и поэтому Рахиль плачет о чадах своих, потому что их нет теперь здесь. Вот, и этот вот образ пророка Иеремии, он, на то он и был пророк, его евангелист Матфей отнес к избиению вифлеемских младенцев, что вот проматерь Рахиль, которая не только тем иудеям колена Вениаминова была проматерь, но и всем, она смотрит, как Ирод избивает младенцев, как они погибают, и она плачет о них, как тогда плакала о тех самых людях, которых уводили в Вавилон. А еще интересно поговорить в этом связи о хронологии евангельских событий. Когда там были волхвы, когда пастухи, когда бегство в Египет, когда обрезание, когда сретение. Поэтому, в общем, посмотрите на самом деле тот самый синопсис, если не в книгах, то хотя бы в интернете, чтобы понять, какие события следовали за какими. Потому что мы сейчас в дни празднования Рождества Христова как бы помещаем их всех вместе, как бы на одной иконе. Вот волхвы, вот пастухи, вот Иосиф, вот Мария, вот праведный Симеон. А на самом деле они были несколько разнесены во времени, конечно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы стараемся вместе с ним и вместе с вами провести с пользой для души
этот рождественский вечер.
Ну, на этой неделе у нас начинаются святки, но начинаются они как-то в церкви очень интересно. Мы начинаем вспоминать мучеников, причем в огромном количестве. Казалось бы, где вот тут разгулье такое, раздолье, сплошной праздник, все прыгают вокруг елки, веселятся, дарят друг другу подарки. А в церкви мы вспоминаем мучеников, 20 тысяч мучеников никомедийских 10 января, 14 тысяч младенцев в Вифлееме избиенных 11 января, мученицу Анастасию Солунскую 12 января. То есть у нас такой мощный удар по памяти. С одной стороны, вот такое разгульное веселье, а с другой стороны, вот такая история.
Ну, во-первых, веселье все-таки не должно быть разгульным, а во-вторых, надо сказать, что что, ну, не стоим мы в эти дни в храмах, рыдая о мучениках. Это просто напоминание нам, что вообще-то, за нашу возможность эту праздновать многие люди заплатили своей жизнью и засвидетельствовали свою веру в Иисуса Христа своей мученической кровью. Но именно в такие дни, именно в такие праздничные, святочные дни мы гораздо лучше понимаем все-таки, что мы можем праздновать кончину мучеников. Не просто ужасаться, не просто... Знаете, вот есть такая... Она скорее западная, скорее католическая практика, когда мы должны, условно говоря, созерцать, погружаясь в реалии, допустим, каких-то мучений. Подчеркиваю, это не совсем наша практика, она восходит к таким средневековым католическим практикам, когда, читая житие какого-нибудь благочестивого западного христианина, призывали остановиться и остановиться и поразмыслить, представить себе раны, представить себе кровь, представить себе мучения, услышать стон. Вот. У нас нету этой практики, но на самом деле, конечно, когда мы переживаем, мы специально-то в себе вот этого не делаем, как это предписывают какие-нибудь иезуитские, например, практики последователей Игнатия Лойолы, которые, говорят, мог в мгновение своим желанием полностью погрузить себя в райское блаженство или в адские мучения, такая медитация своего рода. С полным погружением. Вот у нас такого нет, но мы не можем не ощущать, да, вот мы читаем мучения, и так или иначе, или там страничку пролистываем, как кому-то там, я не знаю, языки вырывали, груди вырезали, каленым железом жгли, гашеной известью засыпали, ну, как-то вот страшно.
И действительно... Хоррор, однако.
А?
Хоррор, говорю, однако.
Да, но мы все-таки вот как-то так это имеем в виду, а акцент в православии, в прославлении мучеников, делается на их победе, на их свидетельстве и том, что Христос принял их, обнял, поцеловал, посадил рядом с собой, облег в белые одежды, что это вот не на самом акте мучения мы сосредотачиваемся, а на конечной победе. А ведь те же мученики не комедийские, да, это Диоклетианово гонение. Откуда их там взялось, эти 20 тысяч-то? Откуда? А дело в том, что действительно к началу IV века, уже несколько десятилетий перед самыми последними, теми самыми гонениями Диоклетиана, христиане в церкви жили достаточно свободно. Известны каменные постройки, каменные храмы. То есть, в общем, они, по сути дела, были так вот на почти легальном положении. Вот, и если почитать некоторые воспоминания, то мы увидим, что там, в общем, они... совсем спокойно жили, и даже уже там наблюдалось падение нравов и какие-то нелицеприятные процессы. Ну, представьте, несколько десятилетий нет никаких гонений. Родившиеся дети, ставшие христианами тоже, они уже и как-то так, это где-то в прошлом, это то, что нас вроде как и не касается. Вот. И тут вдруг, как снег на голову, жесточайшее, одно из самых страшных гонений в истории церкви. И вот оказалось, что по воспоминаниям многие-многие не готовы были к ним, и многие-многие отрекались, многие устрашились, кто-то даже и не дождался мучения, а просто сам первым прибежал, испугавшись. Но тем удивительней, что нашлись те самые десятки тысяч христиан, которые явили не просто какую-то твердость, а вообще для церкви почему так важны были мученики. Это мы употребляем слово «мученики», это слово «мученин». Я понимаю, что я сейчас говорю тоже уже совершенно хрестоматийные вещи, но слово «мученик» значит «свидетель», человек, который с радостью идет, чтобы засвидетельствовать, что Христос воскрес. Не просто героически погибнуть, доказав своей твердостью, а именно радостно идет, потому что для него это путь ко Христу, а не просто какое-то вот необходимость потерпеть, как тот самый Поликарп Смирнский, который говорил: «Не надо меня защищать, пожалуйста, не надо меня избавлять, я сам хочу стать пищей зверей для того, чтобы как можно скорее соединиться с возлюбленным мной Христом». Или как апостол Павел говорит: «Я хотел бы уже разрешиться», то есть умереть, разрешиться дух от тела, но оставаться в теле полезнее для вас. Вот это, конечно, засвидетельствовали и мученики, которых мы вспоминаем, и совсем поэтому не лишним будет нам на святках так вот, не то, что отменить праздник Рождества Христова и сосредоточиться на мучениках, а вот так вот как-то вспомнить параллельно и о них тоже, что они заплатили своей жизнью, но и сейчас вместе с нами... Мы же празднуем с ними, да, вот это тоже церковная литургия, когда мы вместе с прославляемыми святыми празднуем, и это вот важно.
Ну и не случайно же первые литургии совершались именно на гробах
мучеников. Да, на гробах мучеников, это для церкви торжество, это не отмена праздника и скорбь о погибших, условно говоря, это даже не праздник со слезами на глазах.
Там, собственно, без всяких слез.
Там уже, там, да, это просто праздник и наше соучастие в их торжестве.
Мне кажется, тут еще важно обратить внимание, что вот есть достаточное количество условий. Вот мы читаем о 40 тысячах мучеников, о 14 тысячах младенцев в Вифлееме. Понятно, что в маленьком городке Вифлееме в первом веке вряд ли можно было набрать такое количество жителей, даже не только что младенцев до 2 лет. Но отношение к цифрам, которые мы встречаем в Священном Писании, оно не такое, не интернетовское, не из Википедии.
Оно совершенно... средневековая, на самом деле, когда вот такой рациональный, четкий подсчет, вот когда мы действительно считаем по головам, это одна история, совсем другая история символической цифры, 144 тысячи спасенных, о которых говорит Апокалипсис. И даже я сейчас и совсем другой истории приведу. 9 героев, которые штурмуют Трою, не могут ее штурмовать. 9 старцев-мудрецов, которые не могут дать совет Приаму для того, чтобы эту Трою защитить. Для греков цифра 10 была священной. Вот 9 – это недостаток. А когда Ахилл отпал, их вообще осталось 8, и шансов у них не стало. В библейском дискурсе там свои цифры. Там идет цифра 12, там идет цифра 14. 14 родов от Давида до... И вот прямо здесь же, в Евангелии от Матфея, да. Эта цифра 14, она
как раз полнота.
Как раз присутствует как действительно символ полноты. Вот, и поэтому об этом нельзя забывать, что мышление древнего человека, оно было символическим. Оно было не про подсчет по головам.
Мне кажется, об этом, хотя вроде как все знают, но всегда бывает не лишним напомнить и самому себе, и окружающим, потому что наше такое буквальное восприятие очень многих текстов, оно мешает нам понять, о чем эти тексты, собственно говоря, написаны.
Да, это, кстати говоря, любопытно, как в разные, как вот эти вот периоды исторические сменяются один другим. Даже в самой новейшей истории, 28 панфиловцев. Вот в 90-е годы, когда надо было разрушить тот самый миф с большой буквы, в хорошем смысле этого слова, Великой Отечественной войне, стали поднимать документы, выяснили, что вот там, где-то, что-то было не так, и не было их 28, ну и все, типа, нас обманули. Вот, а потом, что да, это вообще текст был сочинен корреспондентом там, газеты «Правда», а потом уже в 10-е тот же самый историк Исаев поднял материал, оказалось, нет, было, пусть чуть-чуть не так, пусть немножко не совсем здесь, но именно так, и был остановлен, и все это происходило. То есть вот, когда мы воспеваем то, во что мы верим, то, что мы знаем, и это становится не исторической хроникой, а это становится песней, это становится поэмой, это становится житием. Там возможны какие-то округления, там возможны какие-то литературные приемы, но это не отменяет сути происходящего, это не становится выдумкой, это, наоборот, лишь помогает нам нехорошее слово «пафос», но вот так вот всей полнотой своей души что-то такое прочувствовать.
Но это же естественное восприятие истории, если оно не из учебника, который нам раздали в школе, и мы считаем, что вот нам надо прочитать его, и мы будем что-то знать. Как передавалось знание о чем-то историческом? Через былины, через песни, через саги. То есть в любом народе эпос всегда был еще, помимо всего прочего...
Вообще удивительное определение, современное определение мифа. Миф – это выдуманная или невыдуманная история, которая становится для людей, для народа основанием для принятия решений, нравственных выборов, осознания себя и так далее. Вот действительно народ... в том числе и народ Божий, он себя понимает и познает сам себя и познает Бога через мифы. Но этот миф, это не значит, что это выдуманная история. Подчеркиваю, даже современная абсолютно... Светский словарь говорит, что это или выдуманная, или невыдуманная история. Вот невыдуманная история, но она является мифом в том смысле, что она, в ней много символики, в ней возможны какие-то округления, возможно, какие-то гиперболы, возможно, еще что-то. Но через нее мы сами себя осознаем, и поэтому оказываемся уязвимыми перед рациональной критикой.
Ну, я могу напомнить людям моего поколения и тем, кто еще помнит, что такое было в советские времена, найти какую-то духовную литературу. Вот у нас, на наше счастье, был выпущен такой энциклопедический словарь под названием «Мифы народов мира», в котором мы черпали достаточное количество информации о Евангелии и Библии, поскольку эти статьи писали такие люди, как Аверинцев и же с ним, поэтому вот с мифом всегда нужно очень осторожно, потому как он все-таки бывает и очень даже полезен.
Да, конечно, мы не живем, на самом деле это иллюзия, что мы можем жить без этого. Вот мы все равно, наше сознание на громадное количество вообще того, что мы живем, оно как раз вот такое.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».